новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Город едет недостаточно быстро по сравнению с предыдущими рабочими днями на этой неделе. Уже 4 балла. Нам обещают 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. Ну и так как это пятница, в 7 вечера уже меньше пробок будет. По прогнозам, 5-бальные пробки на это время. Главные пробки, которые прямо сейчас заметны на карте московских пробок, это внутренний МКАД перед Варшавкой и тоже внутренний, кстати сказать, МКАД перед Ленинградкой. Обращайте на это внимание. В целом в городе 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Китае заявили о рекордных объемах торговли с Россией в 2023 году. Насколько это действительно рекордно или просто низкая база? Первая тема. Вторая тема. Московским врачам запретили говорить пациентам невежливые слова. Депздрав в Москве выпустил приказ, согласно которому столичным врачам запрещают говорить невежливые слова пациентам. Сообщается, что ради этого будут вести запись. Придется ли пациентам подписывать согласие на прослушивание. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Международные резервы России на 5 января составили 598,5 миллиардов долларов. 29 декабря, то есть в конце прошлого года, они были почти 600 миллиардов, то есть 599 миллиардов 300 миллионов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Насколько Китай, как торговый партнер Российской Федерации, стал более заметен на рынке? В самом Китае говорят о рекордных объемах торговли с Россией в 2023 году. Главное таможенное управление Китайской Народной Республики сообщает про 240,1 миллиарда долларов и, соответственно, увеличение на 26,3%. При этом экспорт из Китая вырос на 46,9% и составил примерно 111 миллиардов долларов. Импорт в меньшей степени повысился, всего 12,7%, и составляет 129,1 миллиардов долларов. В декабре объем торговли Пекина и Москвы составил при этом почти 22 миллиарда долларов. Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра и зампред в обществе Российско-Китайской дружбы. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, когда в Китае говорят о рекордных объемах торговли с Россией, это потому что раньше было очень немного, то есть это проблема низкой базы или действительно резкий рост объемов торговли?
И то, и другое. Ну, если говорить про низкую базу, я напомню, что в середине 90-х это было ниже 5 миллиардов долларов. И мы росли практически каждый год по 20-30%. И, ну, кроме, конечно, таких кризисных годов, как 98-й или 2008-й, когда проседала не только наша двусторонняя торговля, но и в целом мировая торговля. Но даже с условиями тех санкций, которые нам объявил Запад, известно когда, во всяком случае, тех беспрецедентных санкций, которые начались в позапрошлом году, наоборот, такое резкое уже увеличение, конечно, показывает и в том числе и второй фактор. Не только низкая база изначально, но и достаточно быстрые темпы. Но судите сами, мы в начале 2002-2003 тысячелетия говорили, что и главы государств ставили задачи, а уже с приходом председателя Си Цзиньпина, Путин и Си Цзиньпин прямо поставили задачу достигнуть 200 миллиардов долларов к 2024 году. Но мы фактически на год раньше перевалили этот лимит и, в общем-то, приблизились к той цифре, которую год назад наш аналитический центр как раз предсказывал, 240 миллиардов. Я так понимаю, что мы 2023 году, наверное, примерно так, 235-238 миллиардов примерно так и будет. Так что у нас хорошие перспективы, а к 2024 мы теперь уже прогнозируем 300 миллиардов долларов. А это уже цифры, которые сопоставимы с крупнейшими игроками мировыми, такими как торговля между Китаем и Евросоюзом, Китаем и США, Китаем и Японией и так далее.
Тут еще одно. Соотношение импорта и экспорта. Это тоже интересные цифры. Экспорт из Китая в Российскую Федерацию вырос почти на 47%, а импорт из России в Китай, соответственно, как мы понимаем, вырос всего на 13%. Чем это объяснить?
В принципе, конечно, мы ожидали, что больше вырастет экспорт российский на китайский рынок, особенно товаров потребительского рынка или сельхозпродукции, продуктов питания, то есть то, что с переработкой, да, не только сырье, что называется. Но я считаю, что основная причина здесь в волатильности рубля. Я думаю, что если мы все-таки стабилизируем рубль, и не будет таких колебаний, когда он за короткий период переваливает цифру 100 и обратно возвращается, я имею в виду курс доллара, к примеру, тогда, конечно, будет более стабильная торговля, и, по крайней мере, можно будет рассчитать все этапы расходов и вывести на рынок уже такую вполне конкурентную продукцию.
Еще вопрос. Вы уже упоминали о том, что это беспрецедентные санкции, и на этом фоне казалось, что поставки из Китая вырастут радикально. Они выросли всего на 47%. Это тоже потому, что волатильность курсов?
Знаете, я бы все-таки не связывал бы с тем, что санкции хоть каким-то образом занизили такие наши возможности. То есть фактически я констатирую факт, что китайские наши партнеры практически никак не реагируют на эти западные санкции. Конечно, есть компании, которые следуют определенным запретам. Почему? Потому что они работают в долларовой сфере, они работают с этими западными компаниями, у них больше оборотов на той стороне. Но в целом это не больше, 15% может быть бизнеса китайского.
Хорошо, тогда почему остальные...
Их нам не надо трогать, нам надо работать с теми, кто готов с нами работать.
Тогда почему остальные, кто готов с нами работать, не пошли массово на этот рынок? Еще раз напомню, экспорт из Китая в Россию вырос всего на 47%.
Ну почему всего? На 47% вырос, это очень...
Мы говорим о беспрецедентных санкциях от других.
Ну правильно, от других стран... И при этом мы видим, что вырос на 47%. Это очень серьезно. То есть он мог бы наоборот упасть, если бы Китай пошел бы по следам этих западных санкций. Но он наоборот наращивает, понимаете? Мы же говорим 47% сверху, а не всего от какого-то объема.
Тогда хорошо.
Увеличение.
779-й, один из наших слушателей, пишет сообщение. Но тогда получается, что с западной технологической иглы мы пересаживаемся на китайскую, теряя при этом в качестве и цене. Насколько он прав?
Вы знаете, я считаю, что вот такие разговоры, они ни к чему хорошему не приводят. Они от лукавого. Почему-то они возникают ровно всегда тогда, когда мы что-то не так делаем с Западом. То есть это показывает источник таких информаций. В том числе, например, когда мы говорили о том, что мы будем поставлять энергоносители не только на западные рынки, но и на восточные, нам сразу же сказали, мы становимся сырьевым придатком Китая. То есть если это Запад, то таких терминов нет, а если это Китай, то сразу появляется такая зависимость. Я считаю, что с этой точки зрения нам надо понимать, что мы сами по себе держава, мы не должны не зависеть ни от кого, ни с Запада, ни с Востока, и вести взаимовыгодную торговлю. А Китай как раз, в отличие от западных стран, готов с нами сотрудничать, и не только, кстати, с нами, а практически с любыми странами, на взаимовыгодной основе, а не на том, что делает Запад, фактически осуществляя неоколониальную политику.
Это взаимовыгодная основа, говорите вы. Значит, 123-й наш слушатель, который пишет, объясняя диспаритет роста товарооборота тем, что Россия продает Китаю задешево, а Китай нам те же машины продает задорого и очень дорого, тоже, в общем, не прав.
В определенном смысле он прав, но это конъюнктура рынка. Понимаете, здесь никто никому ничего не должен, никто никому не заставит. То есть, если одной из сторон невыгодна сделка, то почему он должен на нее идти? Если у него есть возможности где-то дешевле покупать, то почему он не должен пойти туда? Но в это же время мы тоже так же демонстрируем. Ну, смотрите, не покупаете вы подешевле, значит, вернее, подороже нашу нефть. Тогда мы продадим Индии. То есть это рынок, и это нормально, как раз когда все идет с точки зрения конъюнктуры этого рынка. Почему-то как раз в этом вопросе западники перестали уже быть классическими игроками рынка и уничтожают свои же собственные институты, типа там Всемирной торговой организации и так далее.
Ну, смотрите, не единственный 123-й, который пишет, что Китай, мол, слишком дорого продает нам машины. То есть люди довольно уверены в том, что именно Китай виноват в том, что китайские машины столь дороги у нас на рынке. Чем это можно объяснить?
А вот повторюсь, понимаете, рынок заключается в том, что сегодня 2/3 всех автомобилей мира производятся в Китае. То есть весь мир начал потреблять резко китайские автомобили. С какой стати они должны давать дешевле нам? Или, может быть, за счет качества? Не надо, спасибо. Пускай
подождите,
будет та цена, которая реально есть.
Люди говорят не о том, что у нас должно быть дешевле. Они говорят, что у нас слишком дорого.
Ну как вот, слишком дорого, значит, не покупайте тогда.
Понял, спасибо. Спасибо. Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра и зампред в обществе российско-китайской дружбы. 7373948, телефон прямого эфира. Много срочных сообщений, заявлений Пентагона по поводу истории с Йеменом. США будут готовы к дальнейшим действиям в отношении хуситов в случае необходимости. Еще решение суда по поводу дела Сергея Удальцова, его арестации. Вставали на месяц по делу об оправдании терроризма, пока без подробностей. Приходит сообщение, цитирую по ленте агентства РИА Новости. Ну и хуситы, тоже РИА Новости, цитирую член Политбюро организации хуситов, говорит, гражданская инфраструктура при авиаударах США и Великобритании по Йемену не пострадала. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, либо телеграм говорит МСК-бот. По поводу китайской торговли, точнее, российско-китайской торговли, стало ли китайских товаров ощутимо больше? 123-й продолжает, объясняя диспаритет роста товарооборота тем, что Россия продает углеводороды задешево. Еще раз, вы, наверное, не до конца увидели цифру. На самом деле импорт повысился несущественно на 13%, но при этом составил 130 миллиардов долларов. Это радикально больше, чем даже на 47% возросший экспорт. Он теперь 111 миллиардов долларов составляет, по-прежнему меньше. 7373948. Игорь 580-й. Ничего удивительного в этой новости-то нет. Последние два года все это открыто лежит на поверхности. И я, говорит, не понимаю, в чем сенсация. Виталий 618-й. Торговля с Китаем у нас может и активно идти, но что мы имеем в сухом отставке? Остатки нашей дороги бороздит китайский автопром. Машины из дружественного Китая. Хорошие машины. Стоят почти как звездные крейсеры. Хотя санкций нет. Торгуем в юанях. Вроде все хорошо. А 579-й Борис вообще так далеко идет в историческом смысле, что вспоминает стихи «Русский с китайцем, братья навек, крепнет единство народов и раз, плечи расправил простой человек, с песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вчера много шума наделала новость о том, что московским врачам запрещают говорить пациентам невежливые слова. Говорят о приказе Депздрава Москвы, согласно которому столичным врачам запрещаются пациентам говорить невежливые слова. Но главное в другом. МЭШ, например, пишет, что для контроля качества приема в кабинетах докторов будет вестись аудиозапись. Есть определенные правила общения докторов с пациентами. Нельзя использовать слова «стоп», «хватит», «ясно», «достаточно». Запрещается насмехаться над больным, критиковать его. Убедительно просят быть врачей учтивыми, вежливыми, проявлять внимание и не скупиться на разъяснение. Инструкции обследования нужно проговаривать при этом вслух. При этом почему-то из правил исключением считаются стоматологи, которых, как пишут в СМИ, прослушивать не планируют. Людмила Матвиенко к нам должна присоединиться, как медицинский адвокат. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, вы, наверное, слышали об этой новости. Итак, говорят о том, что можно будет это записывать, потому что это будет как-то не привязано к конкретным именам. То есть автомат будет выбирать неправильные слова, и так с врачами будут разбираться. С вашей точки зрения, насколько это законно?
Я видела где-то в начале, в конце декабря этот приказ, но мои коллеги и лидеры мнений медицинских, с которыми я советовалась, они считали это фейком. В настоящий момент уже появились таблички, фото табличек из поликлиник Москвы, где пишется о том, что проводится обезличенная аудиозапись. Мое мнение для начала как пациента. Я, конечно, не согласна с таким сбором персональных данных, биометрических персональных данных, поскольку данные о голосе, согласно письма Минцифры от 17.07.20, номер 19.443 и Роскомнадзора от 10 февраля 2020 года 08АП6782, относятся к биометрическим персональным данным. Также...
Подождите, но секунду, я просто прошу вас уточнить. С одной стороны, нам говорят об обезличенной истории, даже если это просто некие... То есть это же какой-то тогда получается электронный массив данных.
Ну тогда вот мы сейчас подойдем к моменту обезличивания. Я издалека начала. Согласно статье 5 Федерального закона 152 ФЗ о персональных данных, обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Значит, цель указана в данном приказе – контроль качества приема и соответствие каким-то, значит, московским стандартам поликлиники. Согласно закона о персональных данных, уже больших данных разъяснений Роскомнадзора и Минцифры, согласие на обработку на сбор персональных данных должно быть в письменной форме. Согласие на обработку, в том числе обезличивание, это обработка персональных данных, также должны получаться в письменной форме. Данный приказ не содержит никаких сведений о том, как именно нужно собирать у пациентов, собирать согласие на сбор и обработку этих данных.
Ну, подождите, это же просто. Я в очередной раз прихожу в поликлинику, и мне, соответственно, вот на этой, не знаю, сестринский пункт, или как это там называется теперь в поликлиниках, мне говорят, и вот согласие еще подпишите.
А если вы не подписываете согласие, что поликлиники в этом случае делать?
Ну, люди подписывают обычно согласие.
Люди должны быть информированы о том, что будет происходить с их персональными данными. В настоящий момент этот вопрос обсуждается, если они отказываются это делать. То есть в настоящий момент происходит исключительно информирование о том, что идет сбор вот этих данных. Далее, на каком этапе, кем производится обезличивание, в какой форме? То есть обезличивание голоса — это не такая простая вещь. То есть это определенные какие-то программы, которые делают голос обезличенным. Голос – это биометрические данные, которые идентифицируют однозначно человека. Если еще по приказу пройтись, пункт 3.2 приказа предполагает передачу графика врачей, которые занимаются вот этим приемом с аудиоконтролем. То есть данные врачей передаются в центр обработки этих данных. Сам алгоритм, предписанный приказом, предполагает идентификацию пациента и его обращение к нему по имени-отчеству. Каким образом с этим, что с этим будет происходить на этапе обезличивания?
Mm-hmm. Поэтому... Хорошо, Людмила Олеговна, ну вот, например, Виталий, наш слушатель, пишет, мол, чего особенного-то в этом есть, когда мы садимся в автобус, в метро, нас снимают на видеокамеру, возможно, снимают со звуком, все понимают, никто нас не просит никакой подписи из-за сбора персональных данных, и тут, мол, будет то же самое, та же история, только еще и точно со звуком.
Ну, мы еще не разбирали о врачебной тайне. Например, мне оборвали телефон врачи, психиатры в первую очередь, поскольку вот сфера психиатрии, она вообще стигматизирована. Люди не идут к психиатрам просто хотя бы потому, что там, ну, я не псих, да, говорят. Не обращаются с какими-то проблемами, которыми... А теперь, когда вот эти обращения будут записаны, как обеспечить вот эту врачебную тайну, между, которая была между врачом и пациентом? Врачи других профессий не менее тонких, чем психиатры, гинекологи, проктологи, тоже недоумевают, каким образом теперь вести диалог с пациентом и как будет сохраняться эта врачебная тайна.
Mm-hmm. Но с другой стороны, тогда хорошо. А как бороться с тем, что врачи неправильно общаются с пациентами?
Как бороться?
Ну,
я могу сказать, как бороться. Нужно добавить время на прием врачам, обеспечить работу на одну ставку, для того, чтобы врач, который работает на одну ставку, у него было достаточно средств и времени для обучения и для корректного поведения. Когда у врача 12 минут на прием пациента, и ему запрещают говорить слова вот этим приказом, который мы обсуждаем, ясно и выздоравливайте, но это воспринимается как пощечина, это очередной кнут, воспринимается медиками.
Угу. Тогда еще Давид 676 возвращает нас к тому, о чем мы с вами говорили минуты полторы-две назад. Ну вот сейчас же на какую не дополнительную манипуляцию приходишь, тебе говорят, ну подпишите согласие. И ты подписываешь согласие, но не подписываешь согласие, тебя лечить не будут. Что-то подобное будет и здесь.
Юрий, я предполагаю, что это может повлечь к валу различных претензий к поликлиникам. Также я считаю, что, например, вот эту аудиозапись или даже видеозапись целесообразнее гораздо было бы сделать врачам, которые ходят на вызовы и подвергаются там реальной опасности. То есть врачи скорой помощи, врачи неотложной помощи, которые приходят, ходят по домам, и там могут быть и избиты, и...
Ну, это совсем другая история, конечно.
Но почему-то о них никто не позаботился, а мы ищем, как обычно, там, где светло.
Угу. А вот, кстати, подождите, один из слушателей, последний, наверное, вопрос, Максим 364, утверждает, что он, когда вот ему должны что-то сделать, я, говорит, согласие никогда не подписываю, поликлиника обязана меня принять и принимает. Это правда?
Да.
А, то есть вот так вот можно сказать, а я не даю согласия.
В общем, да, так можно сказать, но это в очередной раз усложняет работу поликлиники. И поликлиника не располагает таким количеством специалистов, обычная поликлиника, таким количеством юристов. Они достаточно загружены. И мое мнение, что данный приказ, вот эта аудиозапись, предлагаемая, предписываемая этим приказом, она не отвечает своим целям контроля качества, поскольку контролем качества у нас занимается более 5 ведомств. Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и так далее.
То есть есть кому заниматься и без записи. Спасибо. Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, была с нами на прямой связи. 123-й из согласия пациента, полагает, освобождает медиков от ответственности за последствия лечения. Это предположение, неоднократно уже говорили. Вы почитайте, о чем, собственно, идет речь в этом самом согласии, и тогда вопроса не будет. На 530-й говорит, ну ты не даешь согласия, допустим, но запись-то не выключают, проверить ты все равно не сможешь. Игорь 580-й, сдается мне, получится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Денис 492 пишет, что с его точки зрения лучше бы записывали воспитателей в детских садах. А вы уверены, что не записывают? На Григорий 859 людей же в ВУЗе учат, ну, врачей. Там неужели нельзя вежливости научить? А проконтролировать каким образом? Ведь мы-то как раз про контроль говорим в данном случае. 530 говорит, а кто желает рассказывать товарищу майору о своих болячках? Может быть, даже и не майору, а просто оператору. Если запись обезличенная, то и оператора там не будет. Там по ключевым словам это все будет система находить. Вот, например, сказал врач, достаточно и ясно. И вот эту часть и будут разбирать, если что. 802-й Сергей пишет, это очень странная инициатива, контролирует врачей, а данные, получается, по сути, собирать будут в том числе и о пациентах. 520-й полагает, что когда и если эта новая система будет работать, врачи операции боятся делать, чтобы за ошибку не привлекли, полагает он, сейчас так, а теперь из них и слова не вытянешь. Ну, когда и если заработает новый порядок. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Пятница, 12 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Пятничные пробки традиционно достигают максимума раньше, чем обычно, в другие рабочие дни. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов обещают в 5 вечера. Максимум сегодня в 6 вечера 6-бальные пробки. По прогнозам, к 7 вечера уже 5 баллов, к 8 вечера и вовсе 3 балла. Много за последние полчаса пробок появилось на третьем транспортном кольце. Довольно много красного цвета на Садовом кольце и очень много красного на всех вылетных магистралях. Практически на всех, особенно бросаются в глаза шоссе энтузиастов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Базовую программу обязательного медицинского страхования включили консультацию психолога. Теперь пациенты бесплатно могут общаться с психологами. Что это означает для системы ОМС? Первая тема. Вторая – Старый Новый год. Согласно опросам, Коммерсант публикует исследование в ЦИОМа, Старый Новый год собираются отмечать 58% россиян, и это существенно меньше, чем еще 15 лет назад, когда Старый Новый год праздновали 67%. Процентов соотечественников. Но что такое Старый Новый год и какие традиции его, то ли встречи, то ли провожание старого, встреча Нового года уже за пределами 1 января. Вторая тема, минут через 10, срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Актеры из сериала «Склифосовский» предположительно задержали с наркотиками. То есть то, что задержали точно, вот предположительно у него были наркотики. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, называя фамилию Богдан Кибалюк. Официальный курс доллара, установленный с субботы Центробанком, 88 рублей 13 копеек. Курс евро 96 рублей 75 копеек. И еще одно срочное сообщение. Россия получила официальное согласие Австрии на проведение там 17 марта выборов президента Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Ну вот опять продолжается эта история. 123-й пишет, про согласие пациента, освобождает ли оно медиков от ответственности за последствия лечения. Это был вопрос юристу. Мы уже неоднократно задавали этот вопрос и неоднократно получали ответ. Если вы читаете действительно документ, который подписываете под названием «Информированное добровольное согласие», там ничего не говорится о безответственности медиков. Там лишь подтверждение реализации права пациента на получение полной и доступной информации для принятия им осознанного решения о необходимости этого медицинского вмешательства. Это первое. Ну и второе. Можно ли, не подписывая согласие на медицинское вмешательство, получить, соответственно, медицинскую помощь? Это важно. Все-таки в большинстве случаев без подписания этого самого согласия медицинское учреждение медицинскую помощь оказывать не вправе. Есть только несколько часть случаев, которые указаны, четко описаны в части 9 статьи 20 закона 323. Первая тема в этой получасовке у нас тоже медицинская. Сегодня стало известно, что в базовую программу обязательного медицинского страхования теперь включена и консультация психолога. Не напрямую, только по направлению лечащего врача, но к психологам теперь могут обращаться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, но при этом написано «пациенты и ветераны боевых действий». Речь идет, кроме того, о женщинах в период беременности, родов и в послеродовой период. Это в утвержденной правительством программе госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие 3 года. Ведомости сегодня об этом пишут. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко к нам присоединяется. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это новация для системы обязательного медицинского страхования насчет консультации психолога. Что это значит?
Это относительная инновация, потому что клинические психологи, как их правильно называют по специальности, они у нас в системе так и работали в госпиталях, в крупных больницах, проводили, соответственно, консультации, но это не было и не оформлялось как отдельной медицинской услугой. А теперь вот, так как появилась, вероятно, необходимость более широкого их привлечения в амбулаторную сеть, в том числе для тех категорий, которые вы только что перечислили, то явилась необходимость законодательно выделить их работу, именно консультационную, в отдельную медицинскую услугу. И вот этот пробел в законодательстве был, собственно говоря, заполнен.
То есть человек сам вот напрямую записаться к психологу не сможет. Тогда к кому идти для того, чтобы попасть к психологу?
К психологу могут направить, во-первых, лечащий врач, участковый врач или тот врач-специалист, который осуществляет диспансерное наблюдение непосредственно. Именно он определяет необходимость подключения клинического психолога. Вот, но надо понимать разницу между приемом вот, психолога, психотерапевта и психиатра. Психолог в своей консультации не имеет права выписывать медикаменты, понимаете? То есть вот это очень важный момент, и те состояния, которые требуют не только какие-то методы психотерапии, не только методы, которые основаны на беседе, на там, привлечении внимания пациента к каким-то аспектам жизни или к несколько иной рефлексии в отношении некоторых событий, если этого будет недостаточно и потребуется какая-то медикаментозная терапия, антидепрессанты, транквилизаторы и так далее, то их может быть выписать, их может только в данном случае психиатр. Угу. Поэтому в более тяжелых случаях без консультации психиатра не обойтись. А если человек хочет принимать, вот врач-специалист, именно психолог, может и захочет применять методы психотерапии, то он должен иметь соответствующий сертификат, потому что у нас вид медицинской деятельности, такой как психотерапия, он лицензируется. И, собственно говоря, там насчитывается очень много методик, самая распространенная, наверное, когнитивно-поведенческая терапия, ну и другие, может быть, какие-то на слуху, которые люди слышали. Но в основном это все основано все-таки на беседе, на убеждении, на акцентах, а отнюдь не на лечении лекарствами.
Еще по поводу, тут ведь отдельно указано, что речь идет о том, что подобные направления будут выписывать пациентам, которые на диспансерном учете. Есть и перечень заболеваний, по которым диспансерное наблюдение предполагает возможность подобного рода консультаций. И там гепатиты, сердечная недостаточность, новообразование, хроническая обструктивная легочная болезнь, алкогольный цирроз печени и другое. Это какой-то особенный специфический набор заболеваний, который предполагает необходимость услуг психолога. Как понимать это?
Он специфичен, знаете, в чем? Он специфичен в том, что это хронические заболевания, которые, как правило, не поддаются полному излечению. И роль психотерапевта и психолога в данном случае – это как раз объяснить пациенту, что главная цель мероприятий медицинских – это перевести его заболевание в наименее активную фазу, в фазу ремиссии, а психологически просто свыкнуться с этим и понимать, что болезнь никуда не уйдет, и что нужно просто жить в тех условиях, которые в данном случае сложились.
Так, вопрос от Давида. Рекомендации врача. Давид 676 пишет, наш слушатель сейчас, а что за бум с этими психологами, почему их везде советуют, тем более, что с его точки зрения нормальных психологов раз-два и все?
Может быть, я отчасти соглашусь с нашим слушателем, потому что хорошие специалисты, они на слуху, они работают, как правило, в частных клиниках или имеют самостоятельную практику. И просто вот вопрос, понимаете, вопрос пойти получить какую-то медицинскую услугу, ну, например, исследование крови или электрокардиограмму снять. Мы понимаем, что это аппарат, есть человек, который умеет с ним заниматься, и мы этому доверяем. Но в той или степени мы можем доверять свои секреты, свои внутренние состояния, свои переживания другому человеку. У нас в культурологическом наше общество к этому не совсем, может быть, готово. Вот. То есть проблемы есть, но вот так, чтобы пользоваться именно услугами стороннего человека, рассказывая ему все свои внутренние перипетии, наверное, у нас это еще предстоит пройти некий путь, чтобы вот это доверие между врачом и пациентом при беседе, оно было полным. И только тогда методы психотерапии, психокоррекции, они будут эффективными.
Спасибо. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. О включении в базовую программу обязательного медицинского страхования консультации психологов. Напомню, Давид, что за бум с этими психологами? Может быть, кто-то из наших слушателей уже прошел по этому пути? То есть вот Николай Прохоренко говорит, нам еще нужно пройти этот путь, чтобы понять, грубо говоря, зачем психолог нужен. Кто-то прошел по этому пути? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Впрочем, у нас есть свой доморощенный психолог, как он о себе пишет, 530-й, я в какой-то степени психолог, и он нам всем дает совет такой, с его точки зрения психологический. Чувак, лучше не будет, смирись и живи. 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер, Владислав.
Прошу.
Ну, вот такой острой необходимости, наверное, у меня нет к психологу ходить, и не ходила к нему никогда, хотя думаю, что не помешало бы, потому что по характеру я холерик, и часто бывает спонтанная реакция вот такая, очень резкая и неоправданно может
но,
быть.
Ну вот смотрите, вам сколько лет?
Мне уже 56.
Вот видите, и за 56 вы ни разу до психолога не дошли, но все еще говорите, а может быть, я бы дошел. Может, уже и не надо?
Вот, не надо, наверное, все-таки надо, потому что я прекрасно понимаю, что моя жизнь сложилась бы несколько иначе, если бы в некоторые моменты я вел себя более корректно, мягко и вдумчиво, скажем так.
Но все равно, даже понимая это, не дошли.
Пока нет, потому что очень неудобно у нас все это устроено.
Понятно, надо, чтобы еще психолог практически домой к тебе пришел домой, и там психолог сидит. 611-й у молодежи мода на психическое нездоровье, старики 40+, к мозгоправу не пойдут. И, может быть, неправильно это то, что они делают. Алла полагает, что психологи в церкви обещают Царство Небесное, если будем себя хорошо вести. Ну, может быть, мы не понимаем, что такое психологи, и, может быть, то, что в церкви, это как раз не психология. А где у нас учат психологов, не знает Григорий, 859-73-73-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что это очень хорошее введение, что по полису по ОМС, насколько я понимаю,
да,
теперь по направлению лечащего врача можно обращаться к услугам психолога. Психологи там будут не широкого профиля, а вполне себе психологи, которые заточены на разговор с пациентом по вполне себе конкретной клинической картине его заболевания. Дело в том, что вот мне известно, что студенты-врачи, будущие врачи, еще начинаются студенческой скамьи, им внушают мысль, что очень многие болезненные состояния людей, которые приходят к ним на прием, связаны именно с психологическим состоянием этих больных. И очень хорошо, что больной, значит, получит какую-то консультацию от психолога, который понимает, что, возможно, его болезненное состояние связано именно с тем, что он сам на бытовом уровне не может сбросить это напряжение психологическое и помогает ему в этом. Это очень здорово.
Спасибо. Понятно. Спасибо. Тут Григорий решил написать, сейчас найду, в медицинских вузах нет факультета психологии. Григорий, ну, всегда же есть возможность проверить собственное мнение по интернету. Тихоокеанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет. Все это вы бы нашли, если бы, прежде чем писать это, ну, проверили хотя бы то, что вы хотите до нас донести. Как бы то ни было, это существует, психологи есть, теперь их консультации включены в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
672-й говорит, что, на его взгляд, мода на психологов появилась только недавно, потому что бытие изменилось. Нам не с кем, говорит, поговорить, выговориться. Мы соседей своих не знаем. То есть раньше вы могли выговориться только с соседями. Просто вот мне казалось, что мы выговаривались в кругу более знакомых, чем соседи людей. Иван говорит, я бы к психологу пошел, пусть меня научат. Так вы бы к психологу, ну, а в смысле, вам должны указать дорогу к психологу? Ну, идите тогда к участковому врачу, встаньте на диспансерное наблюдение по одной из указанных в программе заболеваний, если они у вас есть, конечно. Я надеюсь, что этого ничего нет, а тогда вам к психологу не надо. У нас до сих пор путают психологов и психиатров, уверен, 530-й. Ну, а Давид Давид, 676-й, бутылка коньяка, лучший друг и лучший психолог. У кого, как знаете, некоторых засасывает. Еще раз напомню, что алкоголь – это страшно опасная для здоровья каждого из нас штука, и об этом Минздрав без устали говорит. Теперь по поводу алкоголя, кстати, следующая тема. Старый Новый год. В эти выходные можно опять что-нибудь отметить. Встречу Нового года по старому стилю. Вот так правильно это надо говорить. И проводы Старого года тоже по старому стилю. У нас, кстати, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, отмечаете ли вы Старый Новый год? Да. Первый вариант, второй вариант, отмечал раньше, но перестал. Нет, не отмечаю. Это третий вариант. А почему мы сегодня это обсуждаем? Потому что есть данные исследования в ЦИОМ. Их публикует Коммерсант, согласно которым отмечать Старый Новый год в этом году планируют 58% граждан. В 2009, то есть 15 лет назад, таковых было 67%. Старый Новый год или Новый год по старому стилю потихоньку забывается. Что такое Старый Новый год? Какие традиции? Анна Хорошева, автор журнала «Живая история» и доцент ИСТФАКа МГУ. Анна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Какие традиции? Что такое Старый Новый год?
Это такой, конечно, достаточно интересный праздник, да, такой своеобразный каламбур, поскольку, в общем, трудно иностранцу объяснить, что же такое Старый и в то же время Новый год, но это связано с вполне конкретными историческими событиями, когда к власти в нашей стране пришли большевики в 1917 году, да, они задумались о том, что большая часть мира живет по григорианскому календарю, Россия живет по юлианскому, и это не очень удобно, да, поэтому в 1918 году страна перешла на новый календарь. Григорианский, который учитывал високосные годы, и, соответственно, разница получилась в 13 дней. Да, но, тем не менее, многие продолжали жить по-старому, и связано это было с тем, что, собственно говоря, церковь не приняла этого изменения, да, и продолжила праздновать значимые даты по старому стилю. Таким образом, да, вот и появилась эта дата в нашем календаре, когда, с одной стороны, поначалу это даже отчасти такой был, протест, да, против смены календаря, а потом, в общем-то, религиозный смысл ушел, и просто это стало такой возможностью продлить праздники, праздничную неделю, да, этот день стал таким своеобразным завершением праздничного цикла.
Я как раз хотел попросить вас уточнить, вы говорите о неком религиозном наполнении Нового года, но если я правильно понимаю, реально религиозный праздник все-таки Рождество, а не Новый год.
Да, совершенно верно. Конечно же, главным праздником до революции было именно Рождество, и советской власти приходилось этим считаться достаточно долго. Из праздничного календаря он исчез только в конце 20-х годов, и в уже второй половине 30-х появился Новый год как такой вполне себе официальный праздник, со временем он стал выходным днем и всеми любимым днем отдыха и веселья. Что касается моей фразы, то я немножко другое имела в виду. Те люди, которые с религиозной точки зрения не хотели принимать, соответственно, смены календаря, при которой получалось, что празднование Нового года приходилось на время более раннее, чем Рождество, отмечали новолетие уже после встречи Рождества, чтобы не нарушать пост. Угу. Но это достаточно быстро ушло на нет.
С вашей точки зрения, почему даже сейчас, когда существенно уменьшилась доля тех, кто отмечает Старый Новый год, все равно каждый второй как минимум отмечает? Чем это объяснить?
Как мне кажется, это традиции, да, которые помогают нам в том числе выйти из праздненство, да, вот адаптироваться к рабочему ритму, да, то есть это уже не такое бурное веселье, но в то же время возможность посидеть еще раз как-то, ну, с друзьями встретиться, например, и в том числе традиции, связанные с этим днем, да, вот если Новый год именно, как бы, который отмечается с 31 декабря на 1, это, как правило, семейный праздник, ну, в любом правиле, конечно, есть исключения, но все-таки чаще всего встречают с семьей, то как раз-таки старый Новый год очень часто идут к друзьям и, соответственно, встречают вместе с друзьями, это возможность увидеться, сходить в гости. И на самом деле у этой традиции есть своя предыстория. Например, в, опять же, православном календаре это Васильев день. И это часть праздничного цикла, связанных с святками, да, и в этот день как раз всегда было принято ходить в гости. Это день такого как бы радостного, радостной встречи, символизирующей достаток. Чем больше гостей, друзей в этот день увидишь, тем более твой год будет удачен. Было принято ставить богатые такие вкусные угощения. И, в общем-то, опять же, сейчас уже никто не осознает, да, вот истоков, так скажем, всего этого. Но, тем не менее, в таком подсознании любовь к гостям в этот день, она вполне себе осталась.
Раз уж вы упомянули Васильев день, я как раз хотел спросить, говоря о традициях Старого Нового Года, там говорят, после Васильева дня начинаются страшные вечера, это что?
Ну, на самом деле, страшные вечера. Ну, во-первых, да, у нас вот 12 дней, да, начиная с сочельника, да, это у нас святки. И это достаточно, ну, сложный комплекс таких как бы мероприятий, в котором есть элемент, связанных с религиозными традициями, и элемент, связанных с языческими традициями, да, и в частности традиция исполнения колядок, да, она восходит к языческим временам, гадания, которые обязательно в этот период времени, соответственно, проводились, это тоже связано с языческим прошлым, и, конечно, это, безусловно, осуждалось всегда церковью, но, тем не менее, сделать с этим особо ничего не могли, все равно гадали. И, соответственно, вот сейчас мы уже с вами приближаемся ближе к Богоявлению, да, сейчас вот как бы уже вскоре будет следующий важный праздник, да, и, естественно, что к нему готовятся, и с этим тоже были связаны определенные традиции, да, и как раз вот то, что вы сказали, да, это часто называлось Васильевым вечером, да, или страшным вечером. С ночи под Новый год и до крещения этот период времени фактически проходил. Вот, и дело в том, что в языческой традиции этот период времени, он приходился как бы Коляда, это олицетворение новой жизни, перерождение, да, вот новый некий цикл, а, собственно говоря, ну, как бы накануне перерождения это всегда, в общем, очень такое, ну, неспокойное время, да, в котором, собственно говоря, и сама нечисть может выходить, да, поэтому,
понятно,
в общем, человек, да, должен быть максимально аккуратен.
Спасибо. Анна Хорошева, автор журнала «Живая история», доцент ИСТФАКа МГУ. Игорь 580 говорит, я в 60-м году родился, вся жизнь в Советском Союзе прошла в больших городах. Впервые услышал, что есть праздники, такие как Рождество и Новый год по старому стилю, только в 90-е. Для меня это было большой новостью. А Алексей 490-й запутался в этих переносах и задает вопрос, на который у меня, например, ответа нет. А почему Новый год перенесся на 2 недели назад, а Рождество на 2 недели вперед? Голосование у нас было, давайте быстро подведем его и итоги посмотрим. Нет, не отмечали 47%, да, отмечают 35%, отмечал раньше, но перестал 18%. Далее новости.